Доброе утро! Как всегда, свою работу в прямом эфире «Союз Онлайн» начинает программа «Четверть часа» в студии Дмитрий Шакуров. Есть такое выражение «У Бога твои руки». Эти четыре слова дают огромный простор для размышления. Мы, люди, что созданы по образу Божию, всегда ли делами рук своих хвалим Господа? Всегда ли наше бренное тело несет бессмертную душу в Царство Небесное? А взгляд христианства на тело разительным образом отличается от взглядов всех других религий. Оно не мешок с костями и прочей нечистотой, или не тюрьма для души. Тело – это храм. Храм Духа Святого. Смотрите очередной анимационный фильм студии «Богослов» из цикла «Несколько слов о важном».
Насколько по-разному человек ощущает свое тело. Для младенца его тело и есть он сам. Голова, руки, ноги, да и все тело – это то, чем живет ребенок. Входит в неизведанный еще мир, ощупывая его, осматривая, пробуя на едва прорезавшийся зуб. Тело подростка уже нечто большее. Его способности растут с каждым днем и кажутся почти безграничными, особенно в сравнении со взрослыми, которым и в голову не придет залезть домой через форточку или свернуться в такую композицию, из которой, казалось бы, один выход – в ближайший травмпункт. Взрослеет тело, приходит и осознание того, что я – это не только тело. Оно мое, оно связано со мной крепко и нерасторжимо. Но все-таки мое существо телом не исчерпывается. Да, оно может утомить, его надо кормить и поддерживать. Но все-таки как счастлив тот, кто уже приучил тело слушаться хозяина. В его руках оно становится послушным инструментом. Жизнь человека взрослого, зрелого во многом определяется и состоянием его тела. Но разве можно сравнить эту пору цветения и плодоношения с бедственным состоянием человеческой плоти в старости, когда жизнь мало-помалу начинает вращаться вокруг проблем пищеварения, болезней суставов до повышенного давления? Да, некогда любимое и лелеемое тело стало теперь источником скорби, своим увяданием окрашивая мир отнюдь не в радостные тона. Где утехи плоти? Куда пропало очарование юности? Разве не миражом оказалась эта жизнь, едва промелькнув перед потухшим взором? О, как остро теперь звучат слова Платона. Тело подобно могильной плите, скрывающей погребенную под ней в этой жизни душу. Душа терпит наказание, а плоть служит ей оплотом, чтобы она могла уцелеть, находясь в теле, как в застенке. Но неужели действительно прав древнегреческий мудрец? Взгляд христианства на тело разительным образом отличается от всех других религий. И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу, как единородного от Отца. Язычество, при всей кажущейся любви и угодливости по отношению ко всему земному, всегда относилось к телу с неизбежным презрением, с каким только и можно относиться к обреченной на смерть плоти. В этом остове, кругом обтянутом кожей, невозможно обнаружить ни малейшего следа того, что было бы действительно чистым, как чисты, например, жемчужины. Все, что в нем можно обнаружить, принадлежит к разряду разного вида нечистот, которые вызывают сильное отвращение своей зловонностью и омерзительностью. Зрительный образ должен уйти и остаться лишь чувство отвращения. Это всего лишь пример одной из рекомендованных тем для медитации в буддизме. И такое презрение вполне понятно. Ведь когда тело лишь случайная оболочка, которая при следующем витке перевоплощения сменится иной, то лучшее отношение к телу презрение. Но разве не то же самое встречается среди христианских подвижников, которые истощали тело строгим постом, тяжелым трудом и другими подчас немыслимыми аскетическими подвигами? Конечно, нет. «Томлю томящего мя». Таков ответ преподобного Серафима Саровского о смысле аскезы. Чтобы не взбунтовался осел плоти, только на котором и можно доехать до Царства Божия, его надо держать в крепкой узде. Ибо что есть человек, если не состоящее из души и тела разумное живое существо? Спрашивает святой Иустин философ. Итак, душа сама по себе является ли человеком? Нет. А тело разве можно назвать человеком? Нет. Только существо, состоящее из соединения обоих, называется человек. Для христианина душа обручена телу и неразлучна с ним. Более того, именно в этом единственном теле и должно совершиться спасение и освящение всего человека. Отсюда и проистекает принципиально иное отношение христианства к телу. Оно не мешок с костями и прочей нечистотой, или же тюрьма для души. Тело – это единственный инструмент, которым душа творит свою жизнь, становясь либо лучше и чище, либо омрачаясь. Но христианство обращает внимание еще на одну важную деталь. С машиной нашего тела, на которой мы должны прибыть к вечной жизни, не все в порядке. С момента грехопадения тело стало стремиться тиранически подчинить своим животным потребностям и душевные, и духовные устремления человека. Словно самолет со сбитой системой ориентации, человеческая плоть оказалась захвачена грехом и не способна достигнуть цели путешествия. Катастрофа неминуема. Но во Христе, который воспринял всю полноту человечества, кроме греха, произошло качественное изменение нашей природы, или, образно выражаясь, не только восстановление изначальных координат, но и прокладывание самого кратчайшего маршрута ко спасению. В теле Христа, Его Церкви, всякий верующий, погружаясь в смерть и воскресение Христово в крещении и питаясь Его божественным телом и кровью в Евхаристии, обретает освящение тела еще в дни своего земного бытия. Именно эта очевидность и дает право христианам благодарить, а не хулить Бога за тот удивительный дар жизни в теле, который Он дал. Благодарить за ту красоту, силу и премудрость, которую видит христианская вера во всем творении и в человеческом теле также. Радостно люблю я тварное, святой любовью в Боге. По любви восходит тварное, наверх, как по светлой дороге. Темноту, слепоту, любовью, в круг тварного я разрушу. Тварному дает любовь моя бессмертную душу.
А в прямом эфире утренняя четверть часа. Это был новый материал, опубликован на портале богослов.тв. Очередной сюжет песочной анимации был посвящен размышлениям о человеческом теле. Иногда православные, памятуя о празднике входа Господня в Иерусалим, сравнивают человеческое тело с осликом, который не без помощи хозяина должен довести странника до Царства Небесного. И здесь важно правильно организовать процесс питания брата меньшего. Но и душа тоже нуждается и в пище, и в уходе. Наталья Инина, преподаватель факультета психологии МГУ, размышляет о том, какую помощь может оказать психолог православному христианину. Возможно ли симфония в соработничестве священника и психолога? Ответ в материале портала fama.ru.
Мы уже поняли, что есть ситуации, как бы краткосрочных наших провалов, как психологических, так и духовных, которые можно довольно быстро решить без помощи психолога, достаточно просто оказать самому себе поддержку, если у нас в жизни происходит какая-то беда или просто неприятность серьезная. И почаще ходить в храм, да, как-то немножко напитать свою душу духовной пищей, да, так сказать, исповедью, причастием, чтением Евангелия, общением со священником. Но бывают ситуации такие глубокие, корневая система которых лежит в детстве и в периоде формирования нас как личностей, формирования нас как людей. И тогда, конечно, без помощи психолога не обойтись. И стоило бы поговорить немножко о том, как соотносятся священник и психолог. Можно ли идти либо к одному, либо друг к другому? Или все-таки это крайне важные уровни помощи, которые нужны человеку часто одновременно? Я начну с смешного примера, ну такого, одновременно смешного и немножко грустного. Как-то ко мне пришла женщина молодая, верующая, воцерковленная, у нее свой духовник. И пришла она ко мне с такими словами: «Ничего мне не говорите о Боге, о моей вере, о церкви. Вы у меня уже 10-й христианский психолог. Пожалуйста, у меня психологические проблемы, давайте говорить об этом». Я, естественно, была немножко озадаченной от такого напора, немножко растерялась и выяснила, что в основном все христианские психологи отдела было лет 10 назад. Все-таки тогда еще не было нашего факультета, не было таких прекрасных уже молодых, но грамотных специалистов в области христианской психологии. Было много людей, которые получили просто психологическое образование, и придя в храм, придя к вере, просто называли себя христианскими психологами. Я думаю, что она попадала именно к таким. И вот эти мои коллеги говорили о том, что вот сколько раз вы исповедуетесь, а часто ли вы причащаетесь, а неплохо бы поговорить об этом с духовником. То есть они работали не в рамках своей компетенции. Они переходили уровень своей профессиональной площадки. У нее были проблемы психологического плана. Она как раз была той девочкой, которую всю жизнь критиковали. Той девочкой, которой все время говорили, что она недостаточно хороша. Она была талантливым человеком, разносторонним. Она находилась в очень важной точке своей жизни. Она хотела менять профессию. Она была нефтяником, а хотела заниматься помощью людям. И работала волонтером уже несколько лет. И вообще думала уйти работать в хоспис. Это очень серьезное решение. Это просто смена жизни. Всех, вообще, так сказать, ее аспектов. От ценностных до банальных, связанных с зарплатой и так далее, и так далее. То есть ей не хватало поддержки, она была дико не уверена в себе и очень-очень растеряна. А родители ее делали то, что делали всегда. Ты хорошо подумала, а ты уверена, что это правильное решение? А ты подумай еще раз, а вдруг ошибешься? И так далее, и так далее. То есть она и так-то стояла перед серьезным выбором, а ей еще больше, так сказать, этот выбор усложняли. И мы стали работать просто вот на сугубо психологическом уровне, поднимать ее самооценку, работать с внутренним ребенком. Есть такой специальный замечательный метод, очень глубокий, очень эффективный, для того, чтобы исцелить те самые раны детства, о которых я немножко говорила ранее. И когда вот такая сугубо психологическая работа была, в общем-то, завершена, то она приняла очень правильное решение, и я ее отслеживаю до сих пор, хотя прошло много времени, мы уже дружим с ней, и я вижу, как правильно она сделала, как она расцвела и как она нашла себя вот на этом поприще помощи людям. Она потом получила медицинское образование, стала прекрасной медсестрой, причем возраст был не 18 лет. И сейчас работает, блистательно работает в детской онкологической реанимации. И, в общем-то, наполняет это место и духовным светом, и таким психологическим здоровьем. И вот, понимаете, здесь, в этой ситуации, вот в этом, на этом примере, я бы хотела показать, что психолог никогда не может подменять священника. Он может только помогать священнику. Это специалист, который стоит на более низкой ступеньке. Он решает более низкого уровня задач. Не низкого в смысле незначимого, а низкого в смысле соподчинения иерархии. То есть священник, он как бы смотрит на нас сверху, с горы. Он показывает нам путь в восхождение. А психолог тот, кто у подножия горы показывает нам тропинки, по которым надо подниматься, показывает нам лавины, камнепады, сложности, опасности. В общем, иногда даже нас подталкивает вверх, подсаживает, является таким помощником вот на этом этапе уровня начала нашего восхождения. Психолог тот, кто доводит нас до такой точки, с которой мы можем начинать нормальный, здоровый, духовный рост.
Это была программа «Четверть часа». Дорогие друзья, я прощаюсь с вами ненадолго. Сегодня увидимся еще не раз. Благодарю за внимание.